Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. На минувшей неделе представители киноиндустрии собирались в разных местах. Одни в Петербурге. Это те, кто снимает большое кино и имеет доступ к фонду кинематографическому. Это крупные продюсеры. А другие такой осколок из старого союза кинематографистов, образовавших недавно Киносоюз, представители разных профессий, от продюсеров, режиссеров до кинокритиков, собрались в Подмосковье, чтобы обсуждать тоже со своей стороны государственную политику в области кинематографии. И вот сегодня мы будем разговаривать о том, до чего кинематографисты договорились, а они на самом деле еще и играли в будущее, потому что обсуждали это в сценарной форме, в группах. Развитие киноиндустрии, о ее моделях, ну и о том, как существует ныне кино зрительское, кино документальное. Со мной в студии Андрей Шемякин, киновед, организатор многих фестивалей и ведущий, известный вам на канале «Культура», программе «Документальная камера». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Аня.
Да. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Я задам вам простой вопрос, потому что мне самой было любопытно, пока я не послушала в воскресенье результаты этих замечательных упражнений сценарных. Есть ли в России государственная политика в области кино? Вот как вы думаете, есть она или нет? Поэтому я предлагаю на этот вопрос отвечать слушателям. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я просто коротко скажу, что вы там еще делали, а потом вы скажете о своих впечатлениях, Андрей.
Конечно.
Значит, впервые после 24-летней паузы, как я поняла, состоялась вот эта вот такая встреча на Эльбе, вернее, встреча в Воскресенском. Там, кстати, домик старосты Всероссийского товарища Калинина.
Да.
В общем, в этом Воскресенском всегда какие-то дела творились. И вот эта проектно-практическая игра произошла. И обсуждали концепцию развития отрасли, обсуждали актуальные проблемы кинополитики. Было там 35 человек, были иностранцы, которые читали лекции, рассказывали про то, как это устроено во Франции и Германии. Выступал, как я понимаю, господин Кончаловский, который рассказывал про Голливуд и дал крайне негативный анализ состояния российского кино. Выступали представители интернет-индустрии, Егор Яковлев из «Тригл Медиа», о том, как кино движется к интернету и как оно там себя чувствует. Ну и последнее пленарное заседание, которое я вот застала, было посвящено представлению всех этих дебютных идей, предложений, проектов и вот такой попытки создания государственной политики. В 5 группах вы работали. Государственная политика, образование кадров, профсоюзы, альтернативные способы продвижения кинокультуры и еще про детский кино и прочий,
да,
прокат.
Документальная.
Да, да. Ну, так вот, давайте начнем с того, что я так бегло описал, как это было. Какие ваши впечатления от всего от этого?
Ну, во-первых, Анна, хочу сказать, что это было чуть пошире, чем просто Киносоюз. Собрали, в общем, репрезентативную достаточно команду. И мне это скорее понравилось, потому что последние деловые игры на моей памяти были году в 93-м, может быть, 94-м, когда было очень много фильмов, такое так называемое кооперативное кино, которое сейчас принято ругать, а потом его по демпинговым ценам телевидение показывает тут уже 15 лет себе спокойненько. И мне кажется, что это была серьезная встреча, достаточно конструктивная. Главное было не позиционировать себя как-то против, а выяснить, а что может Киносоюз и примкнувшие эксперты для того, чтобы понять действительно, как развиваться дальше. Потому что прежде всего необходимо, конечно, понять в своих собственных рядах, что называется, каковы взгляды, если убрать раздражающие факторы. Выясняется, что это очень хорошо Александр Ефимович Роднянский сформулировал в конце, в своей яркой речи.
Теперь он уже не как представитель телевидения, а теперь он уже представитель киноиндустрии, поскольку владеет и собственной фирмой, и снимает, и сейчас еще иностранцев прикупил.
Да, так вот, он очень точно сказал, что три есть основных видения модели. Я процитирую, а потом скажу, как я к этому отношусь, потому что это действительно был такой сжатый очерк. Первое – это, естественно, сторонники господдержки от и до, фактически назад в социализм. Или, по крайней мере, государственному протекционизму полному.
Абсолютно. Идеология, и дальше все художественные советы, про которые написано и так далее. Судя по всему, так.
Ну, близко. Угу. Второе – это французская модель, то есть государственный протекционизм без идеологии, прежде всего по отношению к телевидению. То есть телевидение обязано показывать нацпродукт, иначе у них отберут лицензию и так далее, и так далее. Об этом очень хорошо и интересно говорил Жаэль Шапронов в первый день.
Это представитель такой французской организации, которая...
Долго помогала нашему кино в 90-е годы, серьезно очень помогала и до сих пор
лучший специалист. Я просто скажу для наших слушателей, что во Франции, например, что меня совершенно потрясло в свое время, когда я узнала об этом, например, в субботу и воскресенье большие каналы не показывают кино, потому что это способ выгнать зрителя в кинотеатры. И тем самым, я уж не говорю о том, что в определенные дни не показывают определенные фильмы, есть определенные тайм-слоты, когда это можно показывать на телевидении. Но такое ощущение, что Франция в этом смысле уникальная страна все-таки.
Да, она именно заботится о своей культуре. И применительно к документальному кино, которым я занимаюсь, вот если не показывается определенное количество процентов на тех или иных каналах, то их просто отберут лицензию. То есть им вменяется в обязанность. Телевидение вроде как свободное, но делать тешит до известного предела.
Так, значит, французская модель и третья.
И третья модель – это даже не модель, я бы сказал. Это вот наши замечательные рыночные романтики образца 93-го года, а еще лучше 87-го, 89-го, которые до сих пор считают, что... Вот как только будет свободный рынок, будет оно счастье. Свободный рынок, понятие очень серьезное, теперь уже ясно, включает оно огромное количество институций и умение лоббировать свои решения на достаточно высоком уровне. Это отнюдь не такие вот дикие первобытные капиталисты, как их рисовали. Вообще народ очень сильно поумнел за эти годы, я думаю. И о многих вещах просто имеют представление, хотя бы потому, что достаточно уже все-таки открытое общество, много информации есть, с чем сравнивать. И вот Александр Ефимович Роднянский, очень обрисовав все вот эти три основных движения, я бы сказал,
призвал определиться. С кем мы и где.
Но я думаю, что уже это чисто экспертное мнение, что мы сейчас году где-то в 26-м, применительно к тому, что у нас был немножечко неонеп, победил немножечко правый уклон, разгосударствление произошло ровно настолько, насколько нужно было, чтобы сбросить балласт, и государство остается фискальным, то есть забирает себя, а потом уже выделяет по своему усмотрению, а не наоборот. Поэтому, естественно, большое количество людей, которые хотят, по крайней мере, включить государство в игру, сделать его прозрачным и так далее, они совсем не такие уж социалисты, если угодно. Они, как, например, Даниил Борисович Дондуреев, прекрасно понимают всю вот эту вот механику и исходят из реалий, как они есть. Другое дело, что две совершенно разных задачи можно решить рыночным путем. Первое – привлечь свободные капиталы в кино, которые убежали оттуда, по-моему, как раз после 1994 года отчасти, по крайней мере, из производства, когда у нас было первое малокартинье после Сталина в 1996 году, если не ошибаюсь, 26 картин всего. Потом, правда, быстро наверстали, сейчас второе.
Значит... А это, кстати, с чем связано, что вот сейчас, как вы говорите, в запуске перед эфиром Андрей мне сказал, что 8 картин Ну, с точки зрения... Это вообще 8 картин?
Нет, в запуске, именно... может быть, и больше. Государство в этом году, ну, видимо, сможет профинансировать, только это официально совершенно новый...
Ну, а с чем вы это связываете?
Я связываю это с тем, что, во-первых, гораздо меньше стало денег, и, во-вторых, действительно, это политика мейджоров, которая еще пока... Это первый шаг, посмотрим, к чему она приведет. Но первый шаг тот, который давно предвидели, то есть резкое ограничение возможностей. Вот этих сильных надо поощрить, всех остальных убрать. Были опасения, что будут поощрять, что называется, только своих? Нет. Здесь я могу сказать, некоторый баланс соблюден, даже просто по именам, которые были оглашены Вячеславом Николаевичем Тельновым. Все вполне достойно.
Вопрос... Представитель Минкульта.
Да, вот новоназначенный, фактически ответственный за кинематограф.
Кино, да.
Но, тем не менее, остается масса тревожных вопросов, потому что, во-первых, есть сферы, из которых государство не может уйти, например, из образования. Оно не может не субсидировать документальное кино, которое во всем мире почти в той или иной мере связано с государственным протекционизмом, но, правда, очень сильно помогает телевидение. Либо, как у американцев, действительно, там уже вообще...
Вот, кстати, то, что телевидения
интересно.
В этой компании было не очень много, кстати, тоже было довольно показательно, потому что это означает, что телевидение может быть двигателем, и, в общем, на самом деле оно во многом помогло развитию большого кино для больших кинотеатров,
да.
И бросило все это от «Дозоров» до «Адмиралов»,
конечно,
да,
конечно.
Но вот дальше оно как-то живет собственной жизнью, судя по всему. И мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повторится ли в Сирии египетский сценарий? Об этом спорят политологи-востоковеды Георгий Мирский и Евгений Сатановский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Киновед, ведущий программы «Документальная камера» и преподаватель РГГУ, где он читает курс по истории кино. Андрей Шемякин сегодня мой гость. Он был участником такой давно непроводимой игры представителей киноиндустрии по поводу того, как ей жить дальше, которая вот была на минувшей неделе. И мы как раз обсуждаем, как же выглядят нынче предпочтительные модели развития этой отрасли. И вас мы спросили, как по-вашему, есть ли государственная политика в области кино. Да. Но я сейчас вы договорите, но у меня вот какой вопрос, Андрей. Вообще, ну вот государственная политика в области кино, вот во Франции понятно, протекционизм своего.
Конечно.
Без идеологии. В российском случае, значит, выбор своих и не очень ясные критерии, размытые с точки зрения содержания поддержки, отсутствие, как я услышала на этом мероприятии, вообще ни одного детского фильма в этом году не запустили.
Да.
Что это, конечно, чудесная государственная политика, что ни одного детского фильма не запустили.
Как я хотел добавить.
Да, и непонятные критерии, собственно, на каком основании поддерживаем так называемые артхаусы, на каком, ничего не понятно. И, опять же, на этом разговоре я услышала главным образом какие-то призывы, обращения, поддержите, защитите, запретите. Но как же формулируется эта госполитика сейчас? Она вообще как-нибудь и кем-нибудь формулируется? Судя по тому, что говорили представители Минкульта и вот этого самого фонда, да, руководитель фонда развития отечественного кино Сергей Толстиков и Минкульт Вячеслав Тельнов, они тоже как-то руками разводят, хотя вполне устроились между питерскими и московскими.
Ну, что касается Вячеслава Николаевича Тельнова, я был доволен тем, что он говорил, хотя бы потому, что он не брал на себя много. Он просто обрисовал конкретную ситуацию, сказал, что вот сегодня будет так, вот эти люди получили, и Даже вопросов не было.
Ну, получили, перечислим там от Сельянова до Бондарчука.
И Кирилла Серебренникова, извините, Василий Сигарев и так далее. То есть все, о ком говорят, кого так или иначе обсуждают, они присутствуют. Я сейчас хотел еще Ане сказать о том, что вот тут подходы-то подходами, а вот у нас наметилась некая многоукладность. Чуть-чуть, потому что не может быть унифицированной ситуации вот при разгосударствлении экономики, ну, не может. В одних областях государство должно быть, в других – по договоренности, в третьих – лучше не надо, сами справимся. И вот в этом смысле упование или отвержение государства, вот как в 93-м году, в общем, по сути дела, колоссальный опыт вроде бы накоплен, а куда-то это в никуда. Вот это для меня был самый такой драматический аспект, при том, что в каждой группе очень интересно работали, и были интересные доклады, и можно было себе составить примерно картину. Но эта вот картина действительно, как сказал тот же Александр Роднянский, это 86-89 годы, когда это все пребывало в состоянии мечт. И я думаю, в общем, понятно почему. Никто не заинтересован в настоящей серьезной прозрачности, я так думаю. Кинополитика складывается все-таки ситуативно. Чуть пережмешь, скажут идеология. Чуть не дожмешь, скажут, бросили на произвол судьбы. Общество сейчас настолько разнородно, и оно, главное, воспроизводит себя вот в кинематографическом сообществе. А я просто напомню, Аня, что все, что в кино, оно потом все и в обществе. И 86-й достославный год, 5-й съезд, о котором говорят самые разные вещи, я считаю, что это было выдающееся событие, но трагическое. И проходит несколько лет, и все это разворачивается уже на страну в целом. Поэтому сейчас очень многое, наверное, будет зависеть от того замечательного слова, которое было написано номером первым. И здесь я руками и ногами за. Солидарность. Но, как говорил известный исторический персонаж, чтобы объединиться, надо сначала размежеваться. И вот размежевание, мне понравилось, что оно не носило такого драматического характера. Да. В конечном счете просто многое еще зависит от того, у кого какие были изначальные стартовые условия во время ООНа. Но вот
Я вот понимаю так, что по логике такой, которую я услышала, опять же, человек, внешне наблюдавший за процессом ваших споров, что, в общем, никто не возражает. Прокатчики должны как-то освобождаться от государства и находить способ зарабатывать. И есть сферы, без которых государство, в которых государство никогда не уйдет. Это сфера образования и поддержка вот этих вот, ну, социально значимых, как обычно говорят, проектов. Но ведь, опять же, никакое государство не заставит сценариста написать сценарий детского фильма.
Конечно.
Вот что это? Почему в этом году, это же удивительно, что в такой стране не запущен ни один детский фильм?
Об этом уже давно говорят, это катастрофа. Тем более, что
это же нет кино... прогноза будущего, это же не... Сериалы-то запускаются. Смотрите, школьная тема какая большая на телевидении.
Да.
И уже не первый год. В разных вариантах, и реальном, мистическом. А скинут что?
А вот это, кстати, интересно, во что играют дети?
Да.
Вот, собственно, мне кажется, нужен не столько сценарий сейчас, сколько четкое представление того, что сегодня происходит с детьми. И тогда, может быть, будет понятно, а что им нужно. Во всяком случае, мне так кажется. Но тут есть еще один интересный момент. По большому счету, кинематограф ведь это действительно... И искусство, и производство. Раньше говорили только об искусстве, государство было продюсером. Ну, с натяжкой можно так сказать. Реально, в той ситуации, которая была, в достаточно непростые времена были люди, которые реально вели себя как продюсеры в тех рамках, которые задавало государство, пытаясь взять максимум. Например, Пырьев, как директор Мосфильма, или Григорий Наумович Чухрай с замечательным экспериментальным объединением, которое, между прочим, угрохали сами кинематографисты, когда они увидели, что одни вот зарабатывают.
Это где отец
вот столько-то.
Да.
Вот там было «Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих», фильм «Не горюй, Данелли» и так далее, и так далее. Сразу очень быстро поняли и захотели уравниловки, удушили собственными руками. Об этом было сказано, между прочим, на том же пятом съезде, чтобы не было, как говорится, упрощение ситуации. И вот в этом смысле как раз вот мера самостоятельности. Сколько сегодня можно заработать? У нас нет сейчас, как известно, доходного кинематографа. Сколько денег может прийти в кино? Как сделать кинематограф доходным? Вот мне не хватило очень, хотя бы даже постановки вот этих вещей, абсолютно практических. Но я думаю, что это вряд ли произошло.
Хорошо,
бы.
Ну, а вот смотрите, говорят об этом проекте «Сити кинотеатров» в небольших городах, таком проекте «Единой России». Вот у меня, кроме ощущения, что это распил большой, я, конечно, не знаю подробностей, может быть, я ошибаюсь, но почему «Единая Россия»? Значит, ну, наверное, хорошо строить в маленьких городах хороший кинотеатр с хорошим звуком, правильными сидениями, хорошим экраном, удобными залами. А показывать-то там чего? У меня вопрос. Показывать чего? Знаешь, большие деньги туда впихнут. А показывать чего?
Нет, я думаю, что здесь как раз...
Или как раз от того, что их будет много, то и появится. Так, что ли?
Я думаю, что отчасти да, потому что в прокат, если вот вынести за скобки понятия там народные, национальные, государственные и прочее, прокат у нас существует. Я имею в виду, конечно, не прокат документального кино, но игрового, по крайней мере, можно смотреть. И в этом смысле продолжается, в общем, политика по увеличению залов. Это как раз здесь совершенно очевидна преемственность. Но это бы лучше все-таки к другим, Аня, вот к тем, кто лучше меня знает. Вот здесь просто точные цифры и количество. Но я могу сказать одно. Вот региональные студии, у которых были уникальные архивы, они в значительной степени исчезли. Ими никто не занимался. И когда теперь... Говорят, кинотеатры, хорошо, а на какой же называется базе? А кто придет в эти кинотеатры? Ну, да, что да, показывать-то есть.
Невоспитана уже аудитория или отвыкла. Андрей Шемякин, продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Государство обязано сообщать гражданам всю правду о техногенных катастрофах, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая сегодня на церемонии в Чернобыле, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД, никто не пострадал. Обвиняемые в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». По данным источника, близкого к следствию, раны у Тихонова неглубокие, и уже в среду он сможет участвовать в заседании Мосгорсуда. Один из подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского-Ивана признал свою вину в суде. 60-летний Николай Савелов был доставлен сегодня в Пресненский суд Москвы, где ему и другим задержанным должны избрать меру пресечения. Завершено расследование дела об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова в Москве в декабре прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Москве Вадим Якоренко. В Сирии во вторник были задержаны сотни сторонников оппозиции. По сведениям правозащитников, большинство арестов произошли в предместьях столицы Сирии Дамаска и в городе Джебла. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам ЕС, однако выступают за его реформирование. Об этом заявили премьер-министр Италии Сильвия Берлускони и президент Франции Николя Саркози по итогам переговоров в Риме. Россия не поддержит новую резолюцию ООН, которая разрешала бы применение силы в Ливии.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем с киноведом и ведущим документальной камеры на канале «Культура» Андреем Шемякиным говорить о том, есть ли государственная политика в области кино, каково будущее киноиндустрии и как выглядят нынешние ее модели. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. И у меня еще вот пара вопросов, и я дальше дам возможность слушателям вас спрашивать. Вот на этой встрече вашей в Воскресенском, когда вы все играли и обсуждали сценарий, как такая констатация прозвучала: в России состоялось продюсерское кино. Что это значит, что состоялось продюсерское кино?
Ну, здесь, Аня, могу сказать, что я с этим категорически не согласен. Продюсерское кино – это кино людей, которые знают, чего хотят, активно в это дело вкладываются, ищут под свои проекты деньги и вообще являются двигателями прогресса.
И рискуют.
За редчайшим исключением у нас скорее кино не продюсерское, а директорское. То есть очень грамотные, очень серьезные люди, которые занимались производством, они получили возможность участвовать в государственных торгах, получать лоты, побеждать на конкурсе. Они создают свои студии. Они, конечно, этому учатся. Это может быть даже очень интересно. Но говорить о продюсерском кино можно только тогда, когда действительно есть свободные деньги.
И когда эти деньги этот человек находит и лично своими деньгами и рискует.
Но уже даже находит, это уже, как говорится, серьезная проблема, потому что лучше бы, чтобы финансовые потоки двигались бы непрерывно.
В противном случае... То есть он мог правильно кредитоваться, например.
Ну, в частности. Но вообще в этом смысле очень интересная американская модель, которая, конечно, пока совершенно не для нас, но вот там... Действительно, было определенное сочетание, на каком-то этапе возникло сочетание кинематографа, который для всех, который не для всех. Вот та модель, которая у нас замечательно была представлена в 90-е годы на телевидении. Дело ведь не в том, чтобы фильм получил как можно больше зрителей. Он должен получить, но это другой вопрос, как. Вот пока до сих пор действует советский принцип плана-вала. Вот единовременно сорвать кассу, в лучшем случае, поэтому судорожное слово «блокбастер», в котором нет ни на гран смысла на сегодня, то, что хотим за 3 копейки сделать то, что должно стоить миллион, это просто чудовищно. Другое дело, что слово «некоммерческое кино» у меня, например, вызывает мелкую дрожь, потому что там, где существуют деньги вообще, это уже коммерческое. Другое дело, что кино, каждый человек должен получить свой фильм, а не все. Это вот огромная разница. И вот от всех к каждому, вот механизмы перехода, вот мне кажется, это и должны, грубо говоря, возглавить продюсеры, потому что есть серьезная аналитика, есть интуиция, есть, в конце концов, уже опыт приобретённый.
В стране можно насчитать продюсеров? Вот по той логике, которую вы описываете.
Человек пять.
Хорошо. А что ж тогда констатируют, что продюсерское кино
хочется? А в том смысле, что сегодня от продюсеров очень многое зависит, от тех, кто называется продюсером.
Ну да, да, да. От тех, кому с рукой подходит под эти. А, значит, вот смотрите, я вам сейчас процитирую Виктора Гинзбурга. Это российский соотечественник, да, россиянин, но американец уже, там учившийся и вдруг снявший фильм по старой книге Пелевинской, да, «Generation P», которая, казалось бы, про те годы, но ложится сейчас на нынешнее время, и персонажи там оказались очень все выпуклые, живые, и такой контекст получился.
Тогда это была фантастика,
да, теперь реальность. Да, теперь это реальность абсолютно, тогда они до конца понимали про что, теперь все понимают кто. И вот он пишет. Отвечает на вопрос одного из интервью. Русское кино – это мутант, который никому не понятен, кроме людей, которые его делают и зарабатывают на нем деньги. И впарят его зрителям как единственный вариант, который может быть, безальтернативный. Кажется, что это какой-то заговор, в котором участвуют не только кино- и телеиндустрия, но и критики, которые должны обслуживать эту индустрию, иначе они потеряют хлеб насущный. И вот все они якобы находятся в поисках национальной, объединяющей идеи, что такое русский кинематограф. Да они все время встречаются на форумах, создают фонды, обсуждает. Мне кажется, это бессмысленный поиск, потому что таким искусственным образом идеи не найти. То есть какие-то продюсерское кино, авторское, то, о чем вот мы сейчас с вами говорим, для меня это абсолютно непонятные термины. Для меня есть кино. Хорошее или плохое? Интересное или скучное? Глубокое или чисто развлекательное?
На это я могу только сказать, что как все широковещательные заявления, оно слишком широко в одних вещах и слишком узко в других. Национальную идею давно уже, слава богу, никто не ищет, хотя бы потому, что с идеями нонче плохо. С другой стороны, сегодня совершенно очевидно, сама по себе ситуация зрителя – это самое загадочное. Потому что вот наша прикладная социология, более-менее существующая и неплохо справляющаяся со своими обязанностями, ее не слышат, эту прикладную социологию. Мы телегу впереди лошади все время ставим. Мы хотим, чтобы зритель опять был такой же послушный, как в советские годы, когда он уже не был послушным. Наиль Марковна Зоркая, один из пионеров нашей социологии и кино, рассказывала, что категорически были засекречены прокатные данные. Но все прекрасно знали, что когда в 1977 году кино стало убыточным, и зрители впервые не пришли в зал, стали срочно компенсировать индийскими мелодрамами, французскими комедиями.
И мы уже подросли на них.
И мы уже подросли на них, да. И то есть тут...
И, кстати, пошли именно подростки. И эта ситуация очень похожая. Потому что, посмотрите, сейчас в кинотеатрах же тоже девочки, ведущие за ручку своих мальчиков.
Конечно.
Лет до 20, так, до 18.
Конечно. Но вот, походив немножко в кинотеатры, я убедился, что, как ни странно, вот так называемое артхаусное кино, оно кино фестивальное, кино, которое вот по терминологии Гинзбурга должны вроде как обслуживать критики. Критики сейчас ничего не обслуживают, они честно выживают, потому что профессия критика, ее не следует путать с профессией киножурналиста или профессией киноведа. Критика всегда была авторской. Сегодня довольно сложно установить диалог с тем художником, о котором ты хочешь писать. Журналисты могут сказать, как сужаются площадь в газетах общедоступных, описания по кино. Киноведение может сказать, насколько сложно существовать сейчас этой гуманитарной дисциплине, которая упорно тоже унифицирует.
Да,
о чем вообще мы говорим?
Ну, хорошо, получается, что, в общем, зритель, он какой-то такой ограниченный по этой логике.
Нет.
Вот и, как раз... например, вот я вот не понимаю, кто может пойти на документальное кино? Хотя я видел, как ходит на Лавр.
Все совершенно. Ань,
на,
вот здесь
на Лавр, я... в два кинотеатра, все залы забиты, и молодежь, и средний возраст. Но это только два кинотеатра.
Нет, во-первых, я могу сказать, что сейчас уже довольно много площадок. Есть просто разница между прокатом и показом. Показ, слава богу, это именно то, чем мы должны заниматься, как раз продюсеры, дистрибьюторы, пробовать. Фокус-группы, искать аудиторию. Потому что если людям не объяснить, они не знают, что это существует, они знают, что это может быть интересно. Как интересно может быть это без продуманной маркетинговой, пардон, политики, без грамотного менеджмента, если уж тогда включать все рыночные механизмы в этот разговор. А у нас этого нет, говорит, пойдет зритель, не пойдет зритель. Так вот, я убедился, что, скажем, ну, фестивальный успех, который сегодня для прокатчиков вещь скорее отрицательная, они перестали верить критике, думая, что здесь рука руку моет, все свои, вась-вась. Это я просто слышал совершенно ответственно, хотя зря, по-моему, но тем не менее. А вот что касается зрителей, им становится интересно. А в самом деле, а чего это вдруг получило? Вот в прошлом году, когда по-погребски Алексей получил приз в Берлине, дело не в том, что он получил и что якобы раскрутили. Да картина интересная, она разлапистая, там не все получилось, но там есть молодой герой и старший, есть определенные отношения, есть потрясающая природа, снятая гениально Пашей Костомаровым, много чего есть. Не случайно сейчас вспоминают все чаще и чаще замечательных сценаристов и режиссеров 90-х годов, рано очень ушедших, Петра Луцика, Алексея Саморядова, которые нащупывали новое состояние. Вот как только это новое состояние будет выражено, зрители придут. Вспомним неоднозначный, мягко говоря, успех, но потрясающий, значимый для своего времени фильм «Брат» Алексея Балабанова, но и фильм «Вор» Павла Чухрая, в котором как бы советское предстало совершенно с новой стороны, не с изнанки, а по-другому. Об этом прекрасно Лев Анинский написал. Вот капитан армии советской, армии-освободительницы, одевает эту форму свою, но на самом деле это не капитан, это вор. Такой выворотень общей ситуации. Но вот схвачено. Бессмысленно откидывать в сторону тот опыт, как ложный и лишний. Но бессмысленно на нем строить идеологию возврата. Никогда ни к чему хорошему это не приведет. А вот ввести это, почувствовать настроение, не бояться об этом говорить, даже если тебя могут обвинить в том, что ты там идеологию опять внедряешь, или наоборот. Сейчас у нас артхаусное кино – это такой более-менее худосочный, хотя грамотный минимализм, который по-своему, в общем, говорит о ретортах. Это такой экспериментальный кинематограф.
Ну, в конце
он
концов...
Он не глупый и не бездарный, но он, вот сегмент его, он таков, что, ну... необходимо выстраивать, что называется, обратную связь.
Но ведь вот это европейское, но европейское это кино, ведь оно, по сути дела, такое, которое получает тоже сейчас призы там, от Югославии,
согласен,
до Венгрии. Оно тоже за небольшие деньги, но и никто не претендует на очень большие, но его и смотрят, и оно не только фестивальное.
Так нет, а это как раз речь идет о развитой системе,
ну, да,
а прежде всего дистрибуции, когда и то, и другое, и третье. Вот в этом смысле, кстати, меня поразили румыны, и очень обрадовали, потому что я-то был два раза в этой стране. Один раз при Чаушеску была первая загранпоездка. Элим Германович Климов послал выяснить, как там с кино молодых и молодыми режиссерами. А второй раз уже я был в жюри фестиваля визуальной антропологии. Это был 2003 год в маленьком городе Сибиу, где всего один кинотеатр, но блестяще все было организовано студентами. Полный зал этот. И очень грамотно все было сделано всего лишь одной супружеской парой. Так вот, во-первых, любовь к кино, колоссальный интерес к собственной жизни, желание адекватно ее выразить на языке, понятном сегодня, не упрощая, не унижая своих зрителей. Что, дескать, мы разжуем, а тут идиот, не понимаешь. У нас, с одной стороны, заискивают, а с другой, наоборот, слишком высокомерно. Зрители, прежде всего, имеют смысл уважать. И не думать, что он глупее тебя, но это партнерство. И в то же время там был кинематограф изощреннейший, великолепный, которому эти режиссеры молодые объявили настоящую войну, потому что это был кинематограф эзотерический, зашифрованный, понятно почему. И они сказали: нет, сегодня вот новый неореализм. Но это оригинальное кино. А при этом они посмотрели действительно «Расселине», и «Нашу оттепель» внимательнейшим образом посмотрели, и рассказывают по-своему. И черные комедии, и телевидение, и, что называется, менталитет. А рассказывают так, что горло перехватывает, это и про нас тоже. Вот, значит, это оказывается возможным. Причем По большому счету, я еще об одном хотел сказать. Вот великие все-таки традиции были в кинообразовании. Вот мое поколение – это дети иллюзиона, дети дозированной культуры, но показывали действительно лучшее, хотя много было недодано. Поколение Попогребского и Хлебникова, Алексея Германа-младшего – это поколение музея кино. Они там пропадали днями и ночами. Где сегодняшние? Куда они пойдут? Вот только вот это вот возможность есть.
Вы об этом говорили на группе образования, что только...
Говорили, говорили.
Только никто не понимает. А вообще, вот если нет продюсеров, то какому кино-то учить? Чего? Ну, режиссеров понятно, а продюсеров-то вот где их, как выучить? Где сказать, что вот, товарищ дорогой, ты должен рисковать?
Это не только экономика, это и чувство культуры, интуиция.
Да. А ну вот поэтому надо куда-то ходить и где-то смотреть.
Конечно.
А ему кто-то этот списочек должен дать.
Конечно. Помимо всего прочего, есть еще один важный момент. Это, ну, скажем так, мнение продюсера, как правило, все равно формируется на основе личного вкуса. Может быть, это и правильно, но только дело в том, что этот личный вкус, он является результатом всего того, что продюсер узнал о кинопроцессе. Пока идет просто чисто субъективные вещи, ну, может быть, это и правильно, может, это и даже замечательно, но мы пока до этого просто не дошли.
Давайте послушаем. Вадим, Москва, в эфире, здравствуйте.
У меня есть вопрос, но прежде всего я хотел бы отреагировать на ваше вот замечание о том, что аудитория не готова. Я считаю, что большая роль в этом, в том, чтобы подготовить аудиторию, принадлежит и журналистам, занимающимся вот аналитикой телеканалов. И у нас самая давнишняя дуэль идет. Когда я говорю, почему вы не приводите, да, пример, как CNN, BBC, ведь на этих каналах такие замечательные, ну просто с высокой нравственной планкой показывают документальное кино, она отвечает, нужно знать английский. Но существует рубрика, в том числе на Радио Свобода, обзоры иностранной печати. Почему критики, да, вот уровня Анны Качковой и ваших гостей, Ирина Петрова, Арина из «Коммерсанта», если бы они говорили об этих каналах, я не только об английских, а французских, я английского, французского не знаю, немецкого, и упоминали бы там те документальные фильмы, которые там показываются, тогда бы и аудитория постепенно возникала, и продюсеры бы, наверное, возникали. И в этой связи у меня вопрос к гостю. Вы знаете таких наших журналистов, вот такого высокого уровня, как Анна Качкаева и других, других газетах, которые писали бы и приводили
бы
какие-то
пишем.
Примеры?
А, давайте, это про кино скажите. Вопрос. Мы, правда, да, мы про кино не пишем.
Нет, я могу сказать, во-первых, что информация, аналитика – это все-таки разные вещи. И информация должна быть как можно больше, она должна быть структурирована. Это все в зачаточном состоянии, хотя очень быстро развивается, картина меняется, было бы желание знать. Во-вторых, я, не рискуя прослыть лоббистом, назову только одно имя, человек, с которым, ну, никак, помимо теплых отношений, не связан, ни он у меня не работает, ни я у него, это Юрий Гладильщиков. Вот он один работает за целый институт. Просто обозревая и ориентируясь именно на зрителя, советуя что-то, что-то воспринимая критически, ему верит, у него своя аудитория, свои книги ему негде печатать, он в интернете их распространяет.
Андрей, а все-таки вы как полагаете, вот можно ли сформировать интерес к документальному кино, если там, делать обзоры куч документальных каналов, которые существуют во всем мире? По-моему, это бессмысленно. Просто как-то находить какую-то... То есть это не возможно, но все все-таки надо найти какой-то иной способ разговора про то, что документальное кино есть и где его можно смотреть.
Вообще-то говоря, документальное кино существует по принципу дополнительности.
Да.
И есть, безусловно, телеканалы, это, конечно, главный ресурс. Дай бог, интернет разовьется. Я не считаю, что полностью проиграна борьба, пардон, за нишевые каналы, потому что сначала большие каналы, они просто клонировались и показывали все то же самое, но просто большей площадью. Но, тем не менее, ситуация тоже меняется. Проблема в другом. Все это вот существует одно отдельно, другое отдельно, и вовсе нет необходимости какого-то искусственного объединения. Просто информационное пространство – это понятие отнюдь не метафорическое. И, ну, так или иначе, есть критики, которые серьезнейшим образом пишут в интернет-порталах, и журналисты, которые очень добросовестно работают, что я не имею права оценивать моих коллег, было бы неправильно. Но просто отношение, вот критика, которая пользовалась безграничным доверием и интересом где-то в середине 90-х, абсолютной, так сказать, властью, учитывая, что кино исчезло, и все существовало только в наших описаниях. Сегодня ситуация обратная.
Кино есть,
по большому счету, есть просто, они никуда не делись, кто прекрасно писал, те прекрасно и пишут, масса новых очень интересных талантов. Наши крупнейшие мастера, такие как Елена Михайловна Стешова, у них есть свои мастерские критические, и ученики уже вовсю работают, но ощущение, что все-таки для критика сегодня главное – это, пардон, полифункциональность. Вот критик сегодня ведь занимается не только писанием, не только обозреванием, что называется. Он сегодня составляет фестивальные программы, он сегодня ведет телевидение, как Петр Шепотинник ведет Кинескоп уже который год. Это еще и, естественно, присутствие в жюри. Это квалифицированные оценки того, что происходит. Пока у нас будет торжествовать вот это вот сочетание комплекса неполноценности с комплексом превосходства, мы самые лучшие, что же с нами стало? Ах, нет, мы все равно лучшие. Вообще никуда не деться. Сегодня мир спокойно может обойтись без нас. Мы без мира не обойдемся, но мы интересны. Мы можем быть интересны. Я это знаю, и просто немножко по-другому к этому всему относиться. Спокойнее, трезвее и уважительнее.
Другим. Михаил, Москва, вы в эфире, здравствуйте. Михаил? Куда-то пропал. Значит, читаю, что написали люди вот на пейджерном. Кино – это не искусство, а времяпрепровождение, чтобы сидеть в кинотеатре в темном зале, глотать галиматью. Надо что-то добавить людям, чтобы они могли спокойно терять время, чем-то их развлечь. Но наше кино просто еще не знает, чем. Поэтому, мне кажется, туда никто не ходит.
Да ходят.
Ходят. Просто, может быть, вы не ходите, но на самом деле ходят, видно. И ходить стали больше, как мне кажется, вот за последние, может быть, лет 6-7.
Да, по-моему, уже тоже пик. Я думаю, что следующий прилив зрителей застанет врасплох производителей и, может быть, даже дистрибьюторов.
Радостно слышать, что у нас 26-й. Значит, через 3 года мы увидим перелом всей этой капиталистической мерзости. Ну, понятно, это Александр так считает. Добрый вечер.
Это типология всего лишь, рабочая модель.
Хорошего эфира. Это у нас постоянный слушатель нам желают... В советское время столько насмотрелся целлулоидной пропаганды, что сейчас хочется свободы. Вы, документалисты, привыкли работать под контролем цензора-куратора.
Ну, вообще документалисты уже очень давно работают без всяких цензоров. Я могу сказать больше, в 90-е годы у нас было прекрасное документальное кино, очень интересно. Сейчас гораздо труднее выживать, и очень многие вещи просто...
Ну, опять же, документальное кино 90-х, это такой был документальный взрыв, там такой информационный шок открылся.
Это был конец 80-х, Аня, а в 90-е появился то, что теперь не точно называется артхаус. Это авторское кино в том понимание, какое было во Франции в конце 50-х, начале 60-х, в Англии 60-х, в Чехословакии и так, и в Венгрии и так далее. Замечательное было кино. Авторы никуда не делись. Они просто... Сегодня, если угодно, спрос на либо на личное высказывание, либо на личное видение, на свой мир, как говорит директор крупнейшего мирового фестиваля по документальному кино и ДФА Алли Деркс, наша с вами добрая знакомая. Вот она говорит, документальным кино может называться все между поэзией и пропагандой. И сегодня уже не верит никаким широковещательным заявлениям, не верит идеологии. Личный взгляд, его ни с чем не спутаешь. Либо свой мир, что очень трудно, но возможно. Вот это и есть документальное кино. А документальное кино как объяснение жизни, понимание мира, ну, конечно, это тоже есть. Просто сегодня документальное кино находится не в состоянии умирания, а... на кислородной подушке оно сидит. Огромное количество новых людей, очень интересных, в основном женщины, кстати, что меня, например, очень радует.
Я второй или третий год, когда после Лавры и Арт-Док-Феста собираю здесь молодых победительниц, то это действительно, это в прошлом году женщины и в этом году женщины, которые снимают, в отличие от мужчин, тяжелое про политику, про революции, которых не было, про наших, про...
Интуиция тут есть и чутье, просто.
А это вообще любопытно. Разговорить
человека.
Слушайте, в больших, ну, в этих самых, в игровых картинах.
Но это и в мире
мужчины,
так.
А в документах, это потому что вот женщина.
Я думаю, очень сильно чувствует жизнь, да, и это и в Америке, и в Европе, это интересно. И причем, как говорила покойная Лариса Шипитько, дамским рукоделием прекрасно могут заниматься и мужчины. Так вот, это не дамское рукоделие, это действительно именно жесткий, умный, точный взгляд на происходящее.
Ну,
плюс
вот,
интуиция.
Хорошо, Андрей. Ну вот вы рассказали в своей документальной камере, что они есть. Там вот на 2-3 радиостанциях им предоставили возможность, они поговорили. Кино-то все равно никто не увидит, потому что вот прошло неделю, 2 недели Арт-Док-Феста. Раз в году. И все.
Ну, к Арт-Док-Фесту много чего можно добавить. Можно и Пермский,
ну, хорошо, парочка фестивалей.
И Екатеринбургскую ещё... Россию добавить.
Еще два города добавили.
Питерский фестиваль «Послание к человеку».
То есть, на самом деле, достаточно. Тогда чего жалуетесь?
Нет, тут дело совершенно в другом. Дело в том, что в информационном пространстве этого всего очень немного. Сделать так, чтобы это стало заметно. И вот именно в последние буквально, ну, может быть, год-полтора появляются просто новые площадки. Теперь, мне кажется, должны прийти еще и журналисты, тонкие и умные, которые чувствуют документальное кино. Не путают его с телевизионным, чисто телевизионным документальным кино, не путают его с новостями, с репортажами и прочее, и прочее. Языку документального кино надо учить. Это искусство в каком-то смысле элитарное, но Россия еще все-таки имеет вкус к чему-то такому.
Это об этом, кстати,
интересно.
Да. И на ваших сценарных упражнениях все время говорили, что аудитория есть. Есть аудитория и у блокбастеров условных, да, и у этого самого артхауса, и у документального кино, где разговаривают с людьми про жизнь. Ну, значит, будем надеяться, что как-то вырулите и к государственной политике.
Конечно, куда же
денетесь. Андрей Шемякин сегодня был моим гостем. Я благодарю всех вас. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Дмитрий Волчек. Несколько тем. 25 лет Чернобыля, беспорядки в Манеже, сформулированные обвинения. Что не сказали президенту журналисты телеканала «Дождь».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Режиссер Александр Мендадзе. Взрыв в Чернобыле предвосхитил распад страны.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская о роли личности в общественных институтах.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Президент выбрал телеканал «Дождь». Почему?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио.